всем тем, кто расположил сегодня свое сердце прийти и поклониться Богу. Мы благодарим тех, кто сегодня присоединяется к нашему служению, наблюдая за нами по интернету. Благодарим вас за то, что есть возможность у нас объединиться в поклонении Богу нашему. У нас с вами в руках снова Священное Писание. Я надеюсь, что вы побеспокоились взять с собой ваши Библии. Приглашаю вас к посланию к Римлянам, глава 5. Сегодня мы завершаем эту главу, заключительные стихи. Это пространный отрывок, пространный текст, который мы прочитаем. И будем вместе с вами рассматривать тему «Роль Адама и Христа в вопросе спасения человека». Мы об этом будем, друзья, сегодня читать, об этом будем рассуждать. Очень сложные вопросы. Глава эта, равно как и все послание, всегда вызывает очень много размышлений, рассуждений. И сегодня в христианстве люди реально понимают, христиане понимают, что именно в этом послании суть Евангелия заложена, глубина заложена, фундамент веры заложен. Правильное понимание своего положения в Боге заложено. И, безусловно, из этого послания многие верующие черпают, берут для себя основания для нормального духовного возрастания. Неудивительно, что именно это послание подвержено очень часто такому подходу со стороны людей, где желание представить немножко по-другому вот те истины, которые заложены в Писании. Мы сегодня коснемся сложных вопросов, о которых сегодня дискутируют в христианском мире, среди теологов. Мы обязаны об этом говорить, просто потому, что об этом говорит текст. Мы не пропускаем ни одного стиха. Для нас очень важно увидеть, как Писание проводит, как Бог через Писание определяет для людей, в чем основа веры верующего человека, в чем основа Евангелия. Итак, мы читаем достаточно пространный отрывок, 5 глава, с 12 стиха и до конца главы по 21 стих включительно. «Поэтому, как одним человеком грех вошел в мир, и грехом смерть, так и смерть перешла во всех людей, потому что в нем все согрешили. Ибо и до закона грех был в мире, но грех не вменяется, когда нет закона. Однако же смерть царствовала от Адама до Моисея и над несогрешившими, подобно преступлению Адама, который есть образ будущего. Но дар благодати не как преступление, ибо если преступлением одного подверглись смерти многие, то тем более благодать Божья и дар по благодати одного человека – Иисуса Христа преизбыточествует для многих. И дар не как суд за одного согрешившего, ибо суд за одно преступление к осуждению, а дар благодати к оправданию от многих преступлений. Ибо если преступлением одного смерть царствовала посредством одного, то тем более приемлющие обилие благодати и дар праведности будут царствовать в жизни посредством единого Иисуса Христа. Поэтому, как преступлением одного всем людям осуждение, так и правдою одного всем людям оправдание к жизни. Ибо как непослушанием одного человека сделались многие грешными, так и послушанием одного сделаются праведными многие. Закон же пришел после, и таким образом умножилось преступление. А когда умножился грех, стало преизобиловать благодать. Дабы как грех царствовал к смерти, так и благодать воцарилась через праведность к жизни вечной Иисусом Христом, Господом нашим». Итак, мы с вами продолжаем знакомство с посланием, которое представляет суть Евангелия. Рассуждая, готовясь к этой проповеди, пред моими глазами снова проходит картина реформации, протестантской реформации. Пройдет немного времени, и весь мир, несколько лет пройдет, и весь мир будет отмечать 500-летие со дня реформации. Это достаточно знаковое, значимое событие в истории христианской церкви. Почему на это мне хочется обратить внимание, прежде чем мы будем детально с вами знакомиться с прочитанным текстом? Реформация – это период в истории церкви. Это не просто было желание что-то сделать, кому-то что-то не понравилось. Вот решили какое-то новшество внести. Долгие-долгие столетия христианство вводило в свою жизнь достаточно много желаний своих. У кого-то это появилось желание, его ввели, утвердили, накопили, и в итоге сложилась столетняя история или предание, которое насчитывает многие-многие сотни лет, фактически 1500 лет, 15 столетий. Христианство накапливало свои формы служения, свое понимание, структуру развития церкви, свою теологию, свои принципы коммуникации между собой, отношение к власти, государству и так далее. Но пришел определенный промежуток времени, когда вот это накопленное людьми треснуло. Почему оно треснуло? Потому что оно не могло дать жизнь людям. И когда в своем желании обогащаться пришли к тому, что нужно как-то казну церковную пополнить, и выпустили людей, которых для этого специально подготовили, чтобы они грехи отпускали за деньги, потому таким образом решили пополнить свою казну церковную, вот это заставило первых реформаторов, в частности Мартина Лютера, не согласиться с этой антибиблейской идеей, хотя она исходила от Папы Римского. Это важный вопрос, друзья, обратите внимание. Это была достаточно мощная церковь, достаточно огромное количество верующих входили в западную церковь, но нашлись люди, которые не согласились вот с этим принципом. Почему, друзья, об этом вспоминаю? Вот после того, когда Мартин Лютер, не предполагая, что будет реформация, он просто свое несогласие открыто, явно выразил тем, что написал свои 95 тезисов. Несогласие с этой небиблейской концепцией, с этим небиблейским взглядом отпускать грехи за деньги. Не предполагалось, что будет реформация. Но поскольку удар был нанесен в самый центр, то есть церковь определяет, раз она уже решила, так все должно быть. Поэтому неудивительно, что те, которые действительно стояли на позиции накопленного опыта, им очень тяжело, им просто не хотелось сдавать свои позиции. И потому достаточно долгое время шла эта борьба, когда стало звучать слово. Главный принцип протестантского движения – sola scriptura, только Писание. Неудивительно, что люди, которые столетиями привыкли к определенному образу жизни, к роли духовенства, к роли обрядов, к роли форм, которые практиковались в церкви, им очень тяжело было согласиться с одной простой истиной, что ведь есть Евангелие. Так сравните ваши обряды, вашу жизнь с Евангелием. Она соответствует или нет? Но уникальность вот этого примера, который оставлен для нас, вот это история. От нее никуда не денешься. Уникальность в том, что и сегодня, друзья, чем больше христианство живет, тем более оно накапливает свои желания, стремления, выдавая их как будто бы от Господа. Мы решили, Бог на небе утвердил, и вот это накапливается, накапливается, накапливается. Накапливается в каждой деноминации, накапливается во всех абсолютно группах христианства. И что получается? Как только к этим группам людей направляется слово, реакция та же самая, которая была 500 лет назад. Та же самая. Так трудно сдать то, в чем мы десятилетиями жили, столетиями жили. И виной этому, если так можно сказать, является только одно – это слово. Вот в чем вина. Вот что не дает покоя современным людям жить. Они привыкли к своей форме поклонения Богу. Но когда они соприкасаются с Писанием, они видят, что несоответствие-то есть. А как трудно сдавать то, в чем я привык, к чему я привык. Вопрос, друзья, очень серьезный для нас. Когда мы сегодня говорим о христианстве, то, безусловно, есть одна истина, она в Священном Писании заложена. Но для того, чтобы эту истину расшатать, нужно создавать ей альтернативы. Поэтому неудивительно, что альтернатива появляется и слева, и справа. Кто-то представляет сегодня Бога, Библию, Христа как главного, о ком мы говорим, перед кем мы преклоняемся, кто совершил для нас спасение. Представляет, с одной стороны, его как какого-то диктатора. Ну, как Зевс там в греческой мифологии, или как Нептун у нас, у славян в прошлом, который с этим с молнией и громы бросает в каждого, кто с ним не согласен. Это одна сторона, как представляет Бога. Другая сторона, то есть, с одной стороны, строгий, жестокий такой, ребят, если не по-моему, накажу, уничтожу, землетрясение, голод и все остальное вам пошлю. Это, с одной стороны, так представляет Бога, страшным, диким, ужасным. С другой стороны, его другим представляет, хороший компанейский парень Иисус, с ним можно по плечу похлопать, улыбнуться, пообщаться с ним, он такой весельчак, ну, компанейский парень. Друзья, ну, это же заблуждение. И вот в этом лабиринте, в этих от крайних левых до крайних правых, истина остается, она не меняется. Потому опасно смотреть в эту сторону. Бог не является жестоким, Бог является справедливым, любящим, но Он гневается тогда, когда люди нарушают Его волю. Это не жестокий Бог, который не понравился, уничтожил. У него по понедельникам плохое настроение. Не таким представляется Бог в Писании. Но никогда нельзя Бога представлять, что это просто паренек такой, с ним можно пообщаться, его можно уговорить. Он меня поймет, почему я согрешил. Ну, с кем не бывает, ты что же мужчиной был, понимаешь, да? Ну, потянул меня к женщине. Друзья, это просто извращенный Христос. Это абсолютно чуждый Евангелию Христос. Христос не компанейский парень, не весельчак, с которым можно полубаться. Мы с вами в четверг, второй четверг посвящаем серии бесед «Практика Божьего присутствия». В прошлый четверг мы говорили о том, в чем суть общения Бога с человеком. Суть в том, что Бог учит человека, суть этого общения, Бог учит человека, а человек преклоняется пред Ним в послушании. Это не разговор на равных, послушайте. Творец всего разговаривает с человеком. Это важно, друзья. О каком здесь одинаковом уровне идет речь, вы не подскажете? Где Христос здесь веселый паренек? Друзья, ничего нет общего. Для нас важно всегда обращать внимание на Писание, потому что оно открывает для нас реальную библейскую истину. Итак, мы сегодня об этом будем говорить. Что сделал один человек и что сделал другой человек? Один человек – это Адам, второй человек – это Христос Иисус. Этому посвящен наш с вами текст. Итак, мы продолжаем с вами изучение 5 главы. После рассмотрения вопроса оправдания по вере, Павел об этом ранее говорил, Павел идет дальше и переходит к очень серьезному вопросу последствия поступка Адама и Христа. Вот о чем сегодня люди должны говорить. Текст начинается «поэтому, как одним грехом, как через одного человека грех вошел в мир». Поэтому, то есть только после того, когда Павел представил суть оправдания по вере, для нас вот эта истина должна остаться. Когда мы будем изучать этот текст, она важна. Почему? Потому что неправильное представление ранее заложенного фундамента, то есть человек получает оправдание только по вере, игнорируя, не обращая внимания на эту истину, мы можем прийти к ложному взгляду, который называется универсализм. Мы об этом позже будем говорить. То есть, если Христос умер за всех, то всем вменяется прощение. Все. Никаких разговоров быть не может. Мы к этому подойдем позже. Поэтому важно понимать, Павел утвердил оправдание по вере. Не просто Бог дал, кому захотел, вот я вас всех спасаю, кто мне понравился. Павел четко выделял вот эту важную составляющую. Человека по вере дается оправдание. Никак по-другому. Важный вопрос перед нами возникает, насколько это верно, что в Адаме все люди согрешили? Насколько это верно? Насколько также верно, что жертва Христа в прошлом, 2000 лет назад почти, насколько это верно, что Христос однажды умер, а вот влияние Его искупления проявляется сегодня, насколько это верно? Это два вопроса, которые Павел здесь рассматривает. Насколько смерть Христа может повлиять сегодня на людей, живущих уже и в 21 веке? Как действие одного человека, как Адама, так и Христа, человек Христос Иисус. Как действие одного, так и другого влияет на огромную массу людей? Это вопросы, которые здесь рассматриваются. Рассматриваются фундаментальные библейские вопросы, определяющие христианское богословие и непосредственно влияющие на образ жизни современных людей. Это не только теория, то, о чем мы будем говорить сегодня, но это реальная составляющая вот той истины, которая здесь заложена. Итак, мое желание предложить вам три мысли для рассмотрения, которые вытекают из прочитанного текста. Первое – это последствия греха непослушания Адама. То есть Адам согрешил. В чем суть его греха? Он Бога не послушал. Какие последствия этого непослушания? Это составляющая Евангелия, друзья. Это то, без чего Евангелие не может быть представлено. Прежде всего, мы видим, что поступок Адама, согласно тексту, мы будем рассматривать первую часть этого стиха с 12 по 14. Поступок Адама сделал его проводником и родоначальником греха и смерти во все человечество. Почему все люди согрешили? Потому что Адам. Почему все люди умирают? Потому что Адам. Если коротко сказать. Давайте мы рассмотрим эти очень важные мысли. Центром рассуждений, это явно видно, центром рассуждений является не столько сам акт или факт греха, сколько последствия этого греха, то есть смерть. Подчеркнем, идет речь о смерти, как физической, так и духовной. В Священном Писании на языке оригинала нет разницы, нет понятия смерть духовная, то есть одно и то же слово «танатос», оно переводится, как применяется как к физической смерти, так и к духовной смерти. Адам умер. Умер духовно в тот момент, когда он не послушался, но он же стал устремляться и к физической смерти. То есть для него факт смерти физической был только делом времени. Я думаю, это понятно. Прожил он еще не одну сотню лет, но он умер. Почему? Потому что он согрешил. Смотрите, что пишет стих, что мы читаем в стихе 12. «Посему, как одним человеком грех вошел в мир, и грехом смерть, так и смерть перешла во всех человеков, потому что в нем все согрешили». Это очень серьезное заявление. В русской Библии мы встречаем фразу «так и смерть перешла во всех человеков». Немножко другой оттенок, если следовать язык, грамматике, языка оригинала, передает немножко другой оттенок этих слов. И смерть таким образом перешла, распространилась на всех людей. То есть Адам согрешил. Почему все люди стали умирать? Это важная, друзья, мысль. Потому что Адам согрешил. Я понимаю, что наше сознание начинает немножко возмущаться. А почему я должен умирать из-за того, что кто-то там неправильно сделал? Серьезный вопрос? Логический вопрос? Может вытекать из этого? Да. Но мы говорим об этом, друзья, это Писание, это библейская истина. Почему я должен умереть? Почему? Потому что Адам согрешил. Мы говорим сейчас о физической смерти. Но подчеркнем, что если человек не примирится с Богом, он также умрет, но умрет еще второй смертью, смертью духовной. И почему? Потому что один Адам согрешил. Вот это та глубокая истина, фундаментальная истина, которую Павел закладывает в основание людей, чтобы они понимали, почему люди сегодня грешат. Почему все они наследуют смерть? Потому что Адам согрешил. Мы явно видим здесь универсальную наследственность, последствия непослушания Адама. Значит, универсальная, на всех распространяется. Универсальная наследственность, последствия непослушания одного Адама. Факт смерти каждого человека, всем людям положено умереть, свидетельствует о влиянии греха на каждого. То, что каждый из нас умрет, это факт, еще раз подтверждает то, что на каждых людей распространяется влияние поступка Адама, влияние греха. Мы идем далее, друзья, но это очень серьезная мысль. Все люди умирают, потому что Адам согрешил. И именно этим, то есть то, что все люди умирают, подтверждается библейская истина о природе и последствиях греха. Другими словами, каким образом вы можете подтвердить, что Бог действительно справедливый, что все ему подконтрольно? Ты умрешь, этого достаточно. Ты умрешь, этого достаточно. То, что каждый человек умирает, это достаточно, чтобы доказать человеку, что работает последствия греха. Библия говорит о падении одного человека, но результат падения Адама, он распространяется абсолютно на всех людей. Писание прямо говорит, для чего человек рождается? Чтобы умереть. умереть физически, он приходит в этот мир, он живет в этой жизни, и он устремляется к смерти. Обратите внимание на библейские примеры, которые подтверждают именно эту истину, что за поступок одного человека несут ответственность много людей. Историю с Аханом вы очень хорошо знаете. Один Ахан согрешил, один. Тайно сделал это все, спрятал, украл, закопал. Никто не видел, возможно. Он один сделал, а пострадал весь народ. Один человек согрешил, а пострадал весь народ. Второй пример очень важный. В Новом Завете, смотрите, что пишет Павел. Наблюдайте, чтобы кто не лишился благодати Божьей, чтобы какой горький корень, опять пример Ахана помогает нам, правда, тайно все сделал, чтобы какой горький корень, возникнув, не причинил вреда, и чтоб им не осквернились многие. Какой вывод из этого, друзья, следует? Достаточно простой. Даже тайный поступок каждого из нас и тебя, говорящего, даже тайный поступок одного оказывает влияние на многих. Это важно, друзья, понимать, для созидания семьи, для созидания Церкви Божьей. Там беда большая, там, ну, не сдержался, там, ладно, там, прикрыл себя, оправдал себя. Даже тайный грех, слышите, друзья, даже тайный грех одного члена Церкви наносит поражение Церкви. Вот это истина, которая до нас доносится. Вот почему серьезно люди должны относиться ко греху. Да, беда большая. Во том-то дело, что большая беда. Ты даже не представляешь, что люди, которые твоего греха не совершали, но из-за тебя не будут страдать. Вот где основа закладывается для нормального развития Церкви. Брат предлагал ранее проповедь о прощении. Сколь много сегодня христиане позволяют себе этой грязи, этого мусора держать внутри на кого-то. Тому не могу простить, тот мне дорогу перешел, тот не так на меня посмотрел. Друзья, вот от чего церковь ослабляется, вы слышите, друзья? Вот от чего она ослабляется, от даже тайных поступков отдельно взятого верующего. Если вы хотите, друзья, чтобы у нас есть гости, если вы хотите, чтобы в вашей церкви развивались правильно, развивались стабильно, серьезно думайте об этом. Грех одного из вас может очень серьезную рану, серьезное поражение нанести церкви. Вы один можете этот грех сделать, а пострадают люди, которые даже не знают об этом грехе. И подтверждение этому грех Адама. Мы бы сказали так, я бы ни за что это яблоко не скушал. Яблоко, груша, банан, не знаю, что там было. Подожди, ты его осуждаешь за это? А сколь много ты грехов наделал? По отношению себя, по отношению жены, детей, общества, государства, сколько ты наделал грехов? И ты думаешь, что все они вот так вот раз тебе прикрылись, и все они спрятались, и никто об этом не узнает? Запомни одно, из людей, может быть, никто не узнает. Но от Бога ты абсолютно ничего не скроешь. Он вот этот закон вводит в Евангелие, чтобы вы понимали, что за поступок отдельного, за неправильный поступок, за грех отдельного человека будут страдать, как мы сегодня говорим, ни в чем не повинные люди. Вот это истина библейская. Она трудно укладывается в наше понимание, но это факт. Что происходит с верующим, когда он грешит? Что происходит с верующим, когда он грешит? Текст Писания пред вами. Эти люди снова распинают где? Обратите внимание, где? В себе распинают Сына Божьего. Не на Голгофу идут, все, уже распятия Христа не будет. Но Павел очень четко говорит, они в себе снова распинают Христа и ругаются Сыну Божьему. Вот что происходит с верующим, когда он грешит. Он снова, друзья, вот это то, что Христос совершил, искупление, об этом позже будем говорить, наносит поражение, противится этому. Друзья, мы идем далее, но это важная библейская истина. За грех отдельного человека страдают другие. Подумайте об этом, насколько серьезно мы обязаны относиться к проблеме греха. Идем далее. Мы видим в прочитанном тексте три стадии падения человечества. Очень коротко их коснемся, это в стихе 12. Три стадии падения человечества, которые представляет Священное Писание, чтобы понимали люди, понимало человечество свой статус и как к этому статусу они подошли. Прежде всего, грех вошел через одного человека. Грех вошел через одного человека. Далее. Человек согрешил, и в результате этого греха смерть перешла вот в людей согрешивших, в Адама и Еву. Это вторая фаза, вторая стадия. И третья стадия, через Адама и Еву смерть распространилась на все человечество. В этом суть падения человечества. Грех отдельного человека вошел в человека. Грех принес смерть этим первым людям, Адаму и Еве. И через них этот грех распространился на все человечество. Следующее. Смерть, как последствие греха, вменяется независимо от закона. Это важнейшая мысль, друзья. А я закона не знаю. Смотрите, что говорит Писание. Знаешь ты закон или не знаешь, но ты в грехе рождаешься. Пусть ты закона не знаешь. Это важная мысль, какую роль закон играет. Даже если ты закон не знаешь, смотрите, поднимается очень спорный вопрос. Если нет закона, как можно вменять преступление? Я же этого не знаю. Вменяется всем людям последствия греха одного человека. Это очень трудно, друзья, понять. Трудно принять эту библейскую истину, но это так. Независимо от того, знаешь ли ты закон Моисеев, или ты его не знаешь. Знаешь ли ты учение Христа, или ты не знаешь. На тебя распространяется закон греха и смерти. Ты умрешь обязательно, и это точно. Но если ты не покаешься, ты еще и духовно умрешь. Итак, важно, друзья, мысли. Смотрите, стих 13-14. «Ибо и до закона грех был в мире». Закон дан спустя многие-многие сотни лет. Смотрите, до закона грех был в мире, но грех не вменяется, когда нет закона. Однако же, Павел говорит, смерть царствовала. Не просто была, обратите внимание, слово «царство», вы понимаете. Не просто существовала, пряталась. Обратите внимание, идет речь о господстве. От Адама до Моисея, когда пришел закон, смерть царствовала во всех людях. Царствовала и дна нет согрешившими, подобно преступлению Адама, который есть образ будущего. И мы переходим к последней мысли, вот этой первой части. Влияние греха Адама, то, что Адам согрешил, служит примером влияния смерти Христа. Что мы читаем в стихе 14? То есть сам Адам, по сути, это образ будущего, то есть Христа, влияние его смерти за всех. Стих 14. «Однако же смерть царствовала от Адама до Моисея и над несогрешившими, подобно преступлению Адама, который есть образ будущего». Серьезный вопрос поднимается. Почему нужно было показать, как влияет грех Адама? Для того, чтобы позже показать, что как грех одного человека, ничто сегодня человечество не сможет сделать, чтобы отменить этот Божий закон. Чтобы люди жили вечно. Ничто не способно этого сделать. И если мы с этим соглашаемся, то у нас нет основания, слышите, друзья, у нас нет основания не верить, что смерть Христа, которая была давным-давно, 20 столетий назад, что она сегодня не влияет. Если грех Адама влияет, слышите, друзья, если грех Адама влияет, хотим мы этого, не хотим, влияет, мы умираем. Мы во грехах рождаемся. Если не будет покаяния, мы и вторую смерть унаследуем. Но будьте внимательны, вот точно такое же влияние. Павел прямо говорит, это образ. Это не значит, что Адам стоит на одном уровне со Христом, мы чуть позже об этом скажем. Но Павел делает очень серьезное основание, чтобы действительно показать, как работает смерть Христа, как она влияет из столетия в столетие на людях. Мы коснемся второй мысли противопоставления последствий греха Адама и искупления Христа. Стихи с 15 по 17 будут предложены нашему рассмотрению. Один очень серьезный вопрос сразу у нас, друзья, возникает. В этих стихах, Библия у вас открыта, вы можете увидеть следующее. Встречается часто слово «многие». Значит, тогда получается, что и Адам, смерть Адама, грех Адама не во всех властвует, а во многих. И искупление Христа не для всех, для многих. Вопрос очень серьезный. Если вы внимательно прочитаете, вы увидите, что слово «многие», почему-то оно действительно возникает, задает, ставит перед нами вопрос, так о чем идет речь? Значит, не все тогда? Значит, тогда не все? Слово «многие», греческое слово «полой», имеет, равно как и каждое слово, имеет определенные оттенки, значений. Одно из этих значений, вот «многие», означает эксклюзивное или исключительное значение, которое равно слову «все». В Библии нет противоречия. Я хочу это показать. Смотрите, вы можете посмотреть в ваших Библиях. В стихе 12 мы читаем: «Смерть перешла во всех человеков». Там нет исключения. В стихе 15 мы читаем: «Подверглись смерти многие». Значит, здесь не может быть противоречий. Друзья, вот это слово «полой» означает «все». Почему Павел употребляет? Это было нормально в то время употреблять эти выражения. Ну, естественно, следует понимать, почему или какие значения у этого слова. Поэтому мы сознательно делаем на этом ударение. Вот это слово «многие» в данном случае, оно по значению подходит со словом «все», потому что другие тексты убеждают нас в этом. В Библии нет противоречий. И с учетом того повторим, что одно из значений этого слова – это «все». Итак, действие обоих по личному выбору. Мы касаемся вопроса противопоставления последствий греха Адама и искупления Христа. Первое – действие обоих. Мы говорим об Адаме и о Христе. Действие обоих по личному выбору. Но мое желание – обратить внимание на очень важные моменты. Когда мы говорим об Адаме, у Адама был личный выбор, но это личный выбор был по самоутверждению. «Я это сделаю». «Я это сделаю». Если говорить о Христе, у Христа тоже был личный выбор. Он говорит Отцу: «Иду, Отче, исполнить волю Твою». Это был личный его выбор, но в самопожертвовании. Обратите внимание, различие очень важное. Если у Адама, и у Христа это был личный выбор. Почему Адам согрешил? Был личный выбор. Почему Христос пошел на крест Голгофы? Был личный выбор. Но если Адам это делал для самоутверждения, подлинно ли, сказал Бог, говорит змей Адам: «Да ты не глупый, ты посмотри на себя, ты вот попробуй вот это». И для того, чтобы утвердиться, он сделал этот шаг. Христос тоже пошел добровольно, но он по другой причине сделал этот выбор – самопожертвование. Ради других он умер, ради других. Последствия поступков Адама и Христа. Что Писание на этот счет говорит? Адам – всеобщая смерть, универсальная смерть, она во всех переходит, всеобщая смерть из-за одного человека, из-за одного поступка, из-за поступка одного человека. Корень всеобщей смерти или универсальной смерти, корень всеобщей смерти в отдельном единственном грехе. Два стиха, мы на них обратим внимание, стих 16. Суд за одно преступление, обратите внимание, одно преступление, суд за одно преступление к осуждению. Стих 17. Преступлением одного смерть царствовала посредством одного. Интересно отметить, что вот в отрывке с 15 по 19 стихи пять раз Павел фокусирует внимание на то, что непослушание одного принесло смерть и осуждение всем. Одно непослушание, друзья, вы слышите? Одно только непослушание, но всем принесло осуждение. Пять раз Павел об этом говорит. Почему? Трудно сказать, но одна из причин, чтобы еще раз, видимо, утвердить в сознании людей эту истину. Чтобы и сегодня через это они очень внимательно следили за своей жизнью, помня, что грех отдельно взятого человека может распространяться не только на него, на рядом окружающих и на будущее потомство, на жизнь церкви. Что мы можем сказать о последствии поступка Христа? Христос, однажды совершенное искупление – в чем различие, сразу просматривается. Христос уже один раз это сделал, не много раз. Однажды совершенное искупление освобождает многих от многих грехов каждого. Точнее, освобождает людей от всех их грехов. Мы чуть позже скажем, каким образом. Смотрите, если Адам один поступок сделал, этот поступок сделал грешными всех людей абсолютно. Люди стали делать много-много-много грехов. Христос один поступок совершает, и этот поступок покрывает. То есть, если сегодня все 7 миллиардов, которые живут на земле, исповедают Христа Спасителем и покаются, крови Христа, вот той жертвы, которую Он совершил, достаточно будет для того, чтобы все получили оправдание. Вот там сила, друзья. Дальше Иоанн скажет: преизбыточествует благодать. Это выражение очень важное. Не просто дана благодать, но Павел выделяет внимание, слово «преизбыточествует» больше, чем достаточно ее. Ее больше, чем достаточно. Итак, влияние искупления похоже на влияние греха только в масштабе охвата и универсальности. Что это значит? Адам согрешил, на всех распространилось. Христос совершил искупление, на всех оно распространилось, но это только в масштабе охвата людей. Но как работает искупление, безусловно, здесь никак поступок Христа не приравнивается к поступку Адама. Влияние благодати – это совершенно иное действие. Смотрите, что пишет Павел. Но дар благодати не как преступление, он подчеркивает. То есть, с одной стороны, сходство есть. Адам согрешил, все согрешили. Христос совершил искупление, всем людям оправдание. Видишь, одинаковые действия. Нет. Павел подчеркивает, уровень другой. В чем сходятся действия Адама и Христа, это только в том, что они распространяются на всех людей. Все, не более. Но в сути своей, что происходит при искуплении? Никак грех Адама, поступок, не может сравниться с тем, что совершил Христос. Мы видим очень важные мысли, что основание для примирения человека с Богом, это важная истина, основание для примирения человека с Богом не в самом человеке заложено, а в том, что совершил Христос. Аналогично, мы унаследовали греховную природу Адама. Мы этот поступок не совершили, Адам совершил, но мы стали грешными. Что мы для этого сделали, чтобы унаследовать греховную природу? Ничего. Мы приняли ее. Это важная истина, очень важная, говорящая о том, как человек примирение получает. Не делами, не поступками, не заслугами. Это важная истина. Человек получает примирение с Богом только потому, что Христос 2000 лет назад умер на кресте Голгофы за твои грехи, всего лишь навсего. Ты для этого ничего не сделал. Это важно, друзья, истина. Это тоже теологический момент здесь рассматривается. Как грех Адама распространяется на всех людей, независимо от их желания, точно так же и спасение, независимо от усилий человека, оно вменяется на основании веры, об этом позже немножко скажем. Но человек для спасения, для примирения ничего не может сделать. Не от него это зависит, друзья. Идем далее. Как мы ранее рассматривали, что... Три стадии гибели человека, давайте коснемся коротко мысли, три стадии восстановления человека по дару благодати. Если Адам согрешил, помните, грех вошел в человека, через грех вошла смерть в отдельно взятого человека, вторая стадия, третья, на всех людей эта смерть распространилась. Аналогично мы видим и относительно благодати. Смерть одного, слышите, друзья, смерть одного за грехи всех людей. Смерть одного, это первая фаза. Смерть одного человека за грехи абсолютно всех людей. Второе. Через искупление, искупительную смерть одного, оправдание всем. Оно всем предложено, без исключения. И третье. Оправданные получают жизнь. Павел подчеркивает это. Если грех привел к смерти, то благодать приводит к чему? К жизни. Об этом Павел позже будет говорить. Преизобильное влияние благодати. Абсолютная достаточность благодати. Как бы ни был велик грех, как бы ни был велик грех, грех всего мира, Христос взял его на себя? Да. Как бы ни был велик грех отдельно взятого человека, всей семьи, общества, всех людей, благодати достаточно, чтобы покрыть эти грехи в случае исповедания. Это серьезная, друзья, мысль. Павел закладывает ее в основание веры христиан. Как бы ни был велик грех, благодать всегда превосходит. Стих 15. Благодать Божья и дар по благодати одного человека, Иисуса Христа, преизбыточествует для многих. Это слово, думаю, понятно. То есть ее больше, чем достаточно. Это важная, друзья, мысль для нашей практической жизни. Я столько нагрешил, что Бог меня не простит. Вот тебе надо это знать. Ты можешь еще в 1000 раз больше нагрешить. Запомни. В 1000000 раз, если успеешь, больше согрешить, чем ты согрешил. Запомни одно. Покаяние твое приносит тебе оправдание во всех твоих грехах. Вот это то, о чем здесь говорит Павел. Благодати Христа достаточно, чтобы покрыть абсолютно грехи всех людей. Последняя мысль, которую мы рассмотрим. Сравнение действий Адама и Христа. Важно, друзья, мысль, последние 3-4 стиха с 18 по 21. Вот в этих стихах очень часто присутствует фраза «как, так и». Именно вот это сравнение позволяет нам назвать этот раздел так. Сравнение действий Адама и Христа. Рассматривается очень важный вопрос, как действие одного влияет на огромную массу людей. Идет речь уже о спасении для людей. Сходство действий. В чем сходны эти два действия? Поступок Адама и поступок Христа. Поступок одного определил судьбу многих. В Адаме мы лично ничего не сделали, но в нем являемся грешниками. По рождению мы уже грешники. Мы ничего не сделали, но мы рождаемся этой природой. Если говорить о Христе, во Христе мы ничего не сделали, но становимся праведными. Это важная, друзья, составляющая, Павел к этому приводит. Мы ничего не сделали, но уже пришли грешниками в этот мир. Мы ничего не сделали, но получаем оправдание. Мы не рассматриваем пока вопрос веры, не забывайте, Павел сказал об оправдании верой ранее. Поэтому, исходя из этого, он продолжает свое рассуждение. Это сходство. Единственное в том, что мы ничего не сделали, но на нас оказывает влияние то, что когда-то один раз было сделано одним или другим. Различия достаточно существенные. Различия в определении будущего. Стих 18. От Адама всем людям осуждение. Это будущее. Он когда-то совершил поступок, все люди осуждены в нем. То же самое о Христе. От Христа, если от Адама всем осуждение к смерти, то от Христа всем людям оправдание к жизни. От Адама, в Адаме мы ушли от Бога, вошли в состояние смерти. Во Христе мы возвращаемся к жизни. И где-то все пересекается? Голгофа. Обратите внимание. Голгофа. Различие в определении будущего. От Адама это осуждение и смерть, от Христа это оправдание к жизни. Различие в положении, в статусе человека. Стих 19 говорит об этом. От Адама человек получает статус, как бы ему это ни нравилось, грешник, то есть родился на землю, грешник. Грешник Ваня, грешник Саша. Это все, друзья. От по рождению человек унаследует этот статус в духовном мире. Грешник. От Христа мы получаем другой статус, статус оправданного, оправданного к жизни. Различие в положении в статусе, различие во внутреннем господстве, стих 21, различие во внутреннем господстве. От Адама вошел грех. Грех царствует к смерти. Мы подчеркиваем это слово, царствует, не просто присутствует. Слово царь вам понятно, президент понятно, правитель понятно, император, все понятно. То есть это тот, кто господствует, кто оказывает влияние, давление и которому надо подчиняться. От Адама вот это унаследовали, грех царствует. Когда идет речь о благодати, благодать через праведность воцарилась к жизни вечной. Слышите, друзья? Грех царствует, благодать царствует. Это то, что доносит Павел для нас. Что происходит в человеке верующем, если он действительно оправдан? В нем царствует благодать. Помните наше рассуждение по первым двум стихам 5 главы? Итак, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа и дальше, через которого и получили мы доступ к той благодати, в которой стоим и хвалимся. И Павел здесь раскрывает эту картину, что происходит. Ты не просто находишься в присутствии этой благодати, но в тебе эта благодать царствует. И к чему царствует? Царствует к жизни. Я понимаю, что для многих это теоретические вопросы. Друзья, но эта теория, она важна для нас, чтобы мы реально понимали, что с нами происходит. Реально понимали свой статус, реально понимали ответственность за свои поступки. Очень важную мысль, мы ее должны рассмотреть. Универсализм искупления Христа. Почему об этом хочется сказать? Другими словами, это выражение «универсализм искупления Христа». Вменяется ли искупление Христа всем людям, как вменяется грех Адама? То есть независимо, ты просто родился, ты уже грешник. Это так действует грех Адама. Но тогда значит, делается вывод, что человек ничего пусть не делает, ему просто праведность Христа вменяется и все. Но если я ничего не сделал, родился грешником, потому что Адам согрешил, я должен умереть. Значит, логический вывод тогда напрашивается, значит, я ничего не должен делать, я должен просто принять факт, что я искуплен, и все. Всего лишь навсего. Это важная мысль, так ли это? Именно в этом заключается движение универсалистов, которые так и утверждают. Зачем каяться, о каком покаянии вы говорите, ребята? Христос умер за вас. Ведь вот вам текст, пожалуйста, грех одного вменяется всем. Спасение одного заменяется всем, все, достаточно. О каком покаянии вы говорите? О чем? Вы просто примите это верой. Друзья, это сегодня существует, присутствует в христианстве. Поэтому мы не можем об этом не сказать. Несколько коротких мыслей. Если мы ничего не сделали и стали грешными в Адаме, стоит ли нам что-либо делать, чтобы получить жизнь вечную? Но мы же ничего не сделали, что родились грешными. Ничего. Давайте ничего не будем делать. Мы получим просто жизнь вечную и все. Просто потому, что вот вменяется нам. Как грех вменяется, так и праведность меняется. Библейская мысль. Казалось бы, да, библейская мысль. Если нам следует только принять факт универсальности искупления Христа, то есть оно абсолютно для всех, то нет основания для покаяния. Просто принимайте это как свершившийся факт, всего лишь навсего. Итак, христианство сегодня, смотрите, предлагает два взгляда. Один из взглядов утверждает, что Христос умер только за определенных людей, за избранных. С другой стороны, то же самое, казалось бы, на Библии основывается. Что Христос умер за всех, но добавляет, что поэтому вам ничего не надо. Просто примите это за факт, что Христос за вас умер, и все. Это важно, друзья. Почему важно изучать Писание, чтобы видеть, что все-таки и одно не соответствует Писанию, и другое не соответствует Писанию. Писание прямо говорит, действительно, Христос умер за всех людей. Он взял грех всего мира на себя. Но вместе с этим тогда крайность, нежели мы в эту крайность впадаем, что тогда не надо ничего делать. Просто примите за факт, что Христос за вас умер. Несколько важных мыслей на этот счет. В праведности или в праведном действии Христа действительно приносится оправдание жизни абсолютно всем людям, стих 18, и получение праведности, стих 19. Действительно, в том, что Христос умер за грехи людей, это основание, что оправдание к жизни всем, то есть в смерти Христа, всем даровано оправдание к жизни. Всем дарована возможность получить праведность. Это важно, друзья, подчеркнуть. Это вытекает из этих стихов. Благодать как основание спасения. Дар благодати. Павел рассматривает вопрос. Благодать, дар благодати. Благодать как основа спасения. Воцаряется через что? Через праведность. Но это не наша праведность. Стих 21. Благодать мы получаем через праведность. Важно подчеркнуть, что эту праведность человек получает по личной вере. О чем Павел ранее говорил. Итак, повторим, друзья, эту мысль. Очень важную. В праведности или в праведном действии Христа действительно оправдание всем людям. Но это оправдание, благодать как основа спасения, воцаряется через праведность. Праведность же человек получает по вере. О чем Павел ранее говорил. Вывод. Искупление Христа совершено абсолютно для всех людей. Не для отдельных людей, абсолютно для всех людей. Этот вывод неопровержимо следует из рассматриваемого текста. То, что Христос умер абсолютно для всех. Но распространяется вот это спасение, это благодать, оправдание, распространяется исключительно через оправдание, которое человек получает по личной вере. Действительно, для получения оправдания человеку нужна только и только вера в искупление. Никакими делами ты не спасешься. Не надо деньги платить за отпущение грехов. Спасение только по вере в искупительную жертву Иисуса Христа. Ранее совершенное оправдывающее искупительное действие Христа, Христос умер 2000 лет назад за всех людей, без всяких усилий со стороны человека вменяется на основании веры. Как никаких усилий мы не предпринимаем, чтобы стать грешными, но мы становимся грешными. Мы принимаем это за факт. Точно так же благодать спасительная, оправдание по благодати. Человек для этого ничего не делает. Он не может ничего сделать. Он это принимает по вере в искупительную жертву Христа, исповедуя перед Ним грехи свои. Итак, друзья, очень сложные теологические вопросы мы сегодня вместе с вами рассматривали. Короткий вывод, мы с вами помолимся. Итак, в Адаме абсолютно все люди согрешили и унаследовали смерть. Это факт. Во Христе все люди через личную веру получают праведность и вводятся в жизнь вечную. Если в Адаме вводимся в смерть, то во Христе в жизнь вечную через оправдание. Грех отдельного человека вносит сокрушительное разрушение в семью, в общество, в церковь. Грех один грех отдельно взятого человека вносит сокрушительное разрушение в личную жизнь, в семейную, в общественную, в церковную. О чем свидетельствует наша жизнь, друзья? Те, кто слушает сегодня наше рассуждение, о чем ваша жизнь свидетельствует? Свидетельствует ли она о том, что ваша жизнь созидает церковь, семью, а не разрушает? Это важно. Негативный поступок отдельного человека разрушает общество, разрушает церковь. Царствует в нас грех, разрушающий и ведущий только к смерти, или царствует благодать, в которую мы введены по нашей вере. Мы приближаемся к тому времени, когда нам надо помолиться Богу. Помолиться, поклониться Ему за то, что Он действительно удивительно сделал для каждого из нас. Никаких усилий с нашей стороны, но оправдание нам предлагается. Никаких усилий, одно, веришь ли ты в это? Исповедуешь эти грехи? Оправдание Бог дает, но не мы. Оправдание Бог дает, но по личной вере человека. Он не будет тебе его навязывать. Поэтому очень важна, друзья, мысль, подумай об этом. Подумай о том, если у тебя остались неразрешенные вопросы с братом, с сестрой, если таится грех, ты его прячешь, подумай о том, какое разрушительное действие этот грех будет иметь прежде всего для тебя. И подумай о том, что из-за тебя, слышишь, слушатель, из-за тебя, из-за твоего поступка будет страдать человек, который в этом не виновен. Ты слышишь? Это Божья истина. Дай Господь, чтобы мы глубоко это понимали. И пока есть возможность, пока благодать Христа имеет силу, пока мы еще на земле живых, дай Бог, чтобы, понимая это, преклонились пред Богом в молитве покаяния, в молитве исповедания, и как можно быстрее развязали узлы, как можно быстрее навели порядок в своей душе, где столько много ненужного, зависти, обиды, непонимания, подозрений и так далее, и так далее. Очистите сердца ваши, очистите. И дай Господь, чтобы эта благодать, она действительно была воспринята вами как выздоравливающее, очищающее и созидающее каждого верующего действия. Благослови нас в этом, Господь. Поклонимся Богу в молитве. Аминь.